Добрый вечер. Очень приятно видеть так много людей. И для меня большая честь приветствовать вас в Rush Society. Как тех, кто здесь лично, так и тех, кто слушает нас онлайн. Повод для этого мероприятия, разумеется, как вы все знаете, вручение премии Майкла Фарадея профессору Майклу Вулдриджу. Но перед этим я расскажу, что я здесь делаю. Итак, меня зовут Карлос Фрэнк. Я не имею отношения к ИИ. Меня больше волнует естественный вид интеллекта. Я работаю профессором вычислительной космологии в Даремском университете и являюсь сложившим полномочия председателем Комитета по взаимодействию с общественностью Королевского общества, чья задача и удовольствие ежегодно выбирать лауреата премии Фарадея. Так что это одна из моих последних задач в качестве председателя этого замечательного комитета. Не то чтобы меня уволили из комитета, просто подошел к концу мой срок. Конечно, лекция Фарадея, премия, названа в честь Майкла Фарадея, который был членом Королевского общества. Он был британским физиком, родившимся в 1791 году. И это человек, который, помимо многих других вещей, открыл электромагнетизм. И, разумеется, электромагнетизм — это одна из четырех сил природы, и та, которая регулирует электричество и магнетизм. И я подчеркиваю это открытие, потому что оно связано с темой сегодняшней лекции. Почему? Потому что электромагнетизм изменил мир способами, которые поначалу было очень трудно предсказать. И вполне возможно, что искусственный интеллект тоже изменит мир способами, которые мы пока не можем предсказать. Но электромагнетизм, конечно, дал нам электричество, устройства вроде электрических моторов, и вместе с идеями Максвелла привел к телекоммуникациям, которые лежат в основе современного мира, включая интернет, среди прочего. Так что те из вас, кто онлайн, могут поблагодарить Фарадея, учредителя этой премии, за то, что вы можете слушать нас сегодня онлайн. Итак, эта награда, премия Фарадея, вручается человеку, который одновременно является выдающимся исследователем в своей области, а также исключительным и выдающимся популяризатором науки, способным доносить ее до широкой публики, до человека, далекого от науки. И Фарадей тоже был таким. На самом деле, именно он придумал рождественские лекции Королевского института. И именно эта традиция привела к созданию этой премии. Итак, премия и лекция Майкла Фарадея 2025 года, как я уже сказал, присуждается профессору Майклу Вулдриджу за его отмеченную наградами и ведущую работу в области искусственного интеллекта. И он является доцентом профессора Ашелла по основам искусственного интеллекта в Оксфордском университете. Думаю, мистер Ашелл здесь. Добро пожаловать. И, кстати, он занимается исследованиями ИИ уже 30 лет и фактически является одним из создателей определенного типа искусственного интеллекта. Многие из вас, вероятно, слышали о мультиагентных системах, и он один из их основателей. И он получил множество наград еще до этой. Например, медаль Лавла из Британского компьютерного общества и награду за выдающиеся заслуги от Европейской ассоциации по искусственному интеллекту. Я его не спрашивал, но уверен, что эта награда превосходит все остальные по престижу, значимости и, что важнее, потому насколько приятно читать эту лекцию. Итак, сегодня он расскажет нам... Кстати, он также написал популярные книги, прочитал множество лекций, появлялся в СМИ. Более того, сегодня в The Guardian вышла статья о нем. Это действительно очень хорошо. И он, собственно, собирается объяснить нам немного загадочное название своей лекции, которое вы видите здесь. Это не тот ИИ, который нам обещали. Так что я хочу узнать, какой именно ИИ нам обещали и к чему мы в итоге приходим, Майкл. Итак, после выступления у нас будет сессия вопросов и ответов, в которой смогут участвовать как присутствующие здесь в зале, так и зрители онлайн. Чтобы задать вопрос, можно, конечно, сделать это по старинке, подняв руку, но если вы хотите воспользоваться современным способом, то есть QR-код. А что случилось с QR-кодом? О, вот он. Вы можете отсканировать QR-код и затем отправить свой вопрос. Разумеется, если вы онлайн, это и есть ваш способ. Либо вы можете зайти на slido.com и ввести тот код. Что ж, Хватит с меня. Без дальнейших задержек, для меня огромная честь пригласить Майкла к трибуне, чтобы он прочитал лекцию Фарадея 2025 года. Майкл? Карлос, спасибо за невероятно теплое представление. Всегда трудно соответствовать таким представлениям. Спасибо Комитету по присуждению награды и Королевскому обществу за эту премию. Это действительно очень особенный день, иметь возможность выступать перед вами сегодня. Итак, я буду говорить об искусственном интеллекте. И, Карлос, ты не единственный, кого озадачило название моей лекции «Искусственный интеллект». Довольно многие мои коллеги сразу пришли к выводу, что мое выступление будет атакой на современный ИИ. И это вовсе не так. Так что сначала уберите это из головы. Это совсем не атака на современный ИИ. Это выступление также не является манифестом. Я не пришел к вам сегодня с какой-то большой идеей, над которой работал годами и которую собираюсь продать вам и фондам, финансирующим исследования. Это тоже вовсе не цель этого выступления. Это не манифест. И кроме того, для тех, кто знаком с искусственным интеллектом, я вырос в традиции так называемого символического ИИ. Это красивая теория, которая просто не слишком хорошо работает. И поэтому я не призываю к возвращению к символическому ИИ. Совсем нет. Так что я не пытаюсь сказать вам, что сегодняшний ИИ — это чепуха. Вовсе нет. Я не выдвигаю никакой программы, и не прошу вернуться к старым временам символического ИИ. Так что же я собираюсь сделать? Суть этого выступления в следующем. Во-первых, современный ИИ по-настоящему впечатляющий. И я хочу показать вам в этом выступлении, и я действительно в это верю, что при всех его недостатках, а значительная часть выступления будет посвящена обсуждению этих недостатков и тому, откуда они берутся. Современный ИИ впечатляющий, я бы ни за что не предположил 10 лет назад, что мы окажемся там, где находимся сегодня, в области искусственного интеллекта. Но на самом деле большинство ответственных экспертов тоже бы этого не предположили. И, откровенно говоря, Google тоже этого не ожидал. Так что я не слишком переживаю по этому поводу. Итак, современный ИИ впечатляющий. Он действительно такой. Но он странный, он очень странный. Он ведет себя так, что нам это кажется очень непредсказуемым. И, в частности, так, как не соответствует тому, каким мы представляли себе ИИ. Вот об этом и будет эта лекция. Итак, давайте начнем с того, что современный ИИ впечатляющий. Позвольте мне попытаться убедить вас, что современный ИИ действительно впечатляющий. Все начало разогреваться в области искусственного интеллекта примерно в 2005 году, но примерно в 2014 все действительно стало разогреваться всерьез. И как я это понял? Потому что мой телефон на столе в Оксфорде начал звонить, и редакция новостей BBC говорила, есть некий человек по имени Илон Маск, тогда его особо никто не знал, который говорит, что ИИ может стать концом человечества. Не могли бы вы прийти в эфир и рассказать об этом? А затем, через пару недель, телефон снова зазвонил. Стивен Хокинг, величайший ученый того времени, говорит, что это может стать концом человечества. Прокомментируйте? И все начало сходить с ума. Я оказался на мероприятиях вроде этого, где мне приходилось объяснять, что такое ИИ. И я пошел посмотреть, на что способен современный ИИ, ИИ образца 16-го года. И вот этот слайд, который я использовал, демонстрируя состояние искусства в ИИ 10 лет назад, ровно 10 лет назад. И это была программа под названием CaptionBot от Microsoft. В нее можно было загружать изображения. Предполагалось, что вы будете загружать фотографии, а CaptionBot пытался их подписать, то есть объяснить, что он видит на изображении. Но я был немного озорным. Это была лекция, которую я на самом деле читал на Hay Festival. И я загрузил вот это изображение. Итак, молодой человек во втором ряду. Узнаете это изображение? Да, «Звездная ночь Ван Гога». «Звездная ночь Ван Гога». Какой же вы поразительно умный. Это не то, что предполагалось загружать. Нужно было загружать фотографии. Но мне показалось интересным посмотреть, что он с этим сделает. И вот что он выдал. Я не совсем уверен, но думаю, это пара животных в воде. Как я справился? И что здесь интересно, в то время CaptionBot даже не понял, что перед ним не фотография. Но также, даже тогда я бы ожидал, что «Звездная ночь» присутствует в обучающих наборах данных. Я бы ожидал, что он распознает, что смотрит, возможно, на самую известную картину в мире. Но этого не произошло. Так что на тот момент это было впечатляюще. Но даже этот глупый пример, а у меня тогда было множество таких примеров, показывает его ограничения. Итак, перенесемся всего на 4 года вперед. Июнь 2020 года. Мы все боимся выходить из домов. И компания OpenAI выпустила программу под названием GPT-3. И GPT-3 для меня стал прорывной большой языковой моделью. И когда я, наконец, получил к нему доступ, честно говоря, я был настроен скептически, потому что за пару лет до этого уже был GPT-2, и он был чрезвычайно разрекламирован и, откровенно говоря, немного разочаровывающим. Я просто не очень понимал, в чем ценность. Я не очень понимал, в чем интерес. Но когда я, наконец, получил возможность поработать с этим, я начал понимать. Итак, на этом слайде вы видите набор вопросов. Вопросы — это я. Они выделены черным. А ответы GPT-3 — зеленым, если ответ правильный, или красным, если он неправильный. Эти вопросы взяты из теста для ИИ, который был придуман в 90-х годах. И вот что я хочу, чтобы вы поняли. Когда этот тест был придуман, в мире не существовало ИИ, которому его можно было бы применить. Тест был таким. Представим, что у нас есть разговорный ИИ. ИИ, с которым можно просто общаться на обычном языке. Как можно было бы проверить его на понимание здравого смысла? Именно оттуда и появились эти вопросы. Но это был философский мысленный эксперимент. ИИ, на котором можно было бы осмысленно провести этот тест, не существовал примерно до 2019 года. Или, по крайней мере, для меня, до 2020 года, с появлением GPT-3. И в этот момент этот тест, как и многие другие тесты, которые годами придумывались в области ИИ, превратился из философского мысленного эксперимента в практическую, экспериментальную науку. Вы разработали тест. Давайте проведем его и посмотрим, как ИИ справится. Итак, слева у нас вопросы о понятии «выше». Понимает ли он повседневное, здравое понятие «выше»? Может ли Том быть выше самого себя? Нет, Том не может быть выше самого себя. Смысл в том, что «выше» — это иррефлексивное понятие. Объект не может быть выше самого себя. Он ошибается в некоторых вещах, но могут ли двое братьев быть каждый выше другого? И он отвечает «да». Но одновременно «нет», не могут. Далее еще вопросы. На карте какое направление обычно находится слева? И он отвечает «север». Почему он ошибся в этом, я не знаю. Я даже проверял, есть ли где-нибудь соглашение размещать север слева. Но нет, общепринято размещать сверху. Могут ли рыбы бегать? С точки зрения здравого смысла ответ нет, рыбы так не делают. Но я как-то читал похожую лекцию, и потом мне написали на почту, что на самом деле в Индонезии есть рыба, которая бегает. Но с точки зрения здравого смысла, тот ответ, который нам нужен, нет, рыбы не бегают. Следующий вопрос. Если дверь заперта, что нужно сделать в первую очередь, прежде чем ее открыть? Нужно ее отпереть. Это интересно, потому что это уже зачатки решения задач. И для исследователей ИИ, помимо того, что у нас наконец появился ИИ, на котором можно проводить такие тесты, самым захватывающим стало то, что мы называем возникающими способностями. Возникающие способности звучит немного загадочно, и, честно говоря, так и есть. В общих чертах это означает, что ИИ демонстрирует способность, которой мы его напрямую не обучали. У него появляется возможность, которую мы в него не закладывали. И мы не закладывали в него способность понимать понятие «выше». «Выше» — это иррефлексивное понятие. Так как же он приобрел это понимание? Итак, это 2020 год. Это момент прорыва. И это действительно так.
Подпишись прямо сейчас на мой телеграм-канал по ссылке в описании. Я подготовил для тебя топ-3 материала, которые, на мой взгляд, должен знать каждый. Первое. Карта сотни топовых AI-стартапов — это будущее на одной картинке. Второе. Прогноз от инсайдера из OpenAI, который еще до появления ChatGPT предсказал все, что сейчас происходит с нейронками, и вот в этом году он выпустил новый прогноз до 2027 года. И третье, самое мощное, это мой разбор эссе основателя компании Anthropic, который, по сути, второй человек в мире искусственного интеллекта. Он по полочкам разложил, что будет происходить в мире в ближайшие 5 лет, и главное, каким будет универсальный AI, которого все так боятся или ждут. Переходи по ссылке в описании.
Перенесемся в 2024. И вот пример, который привлек всеобщее внимание в 2024 году. Это математическая задача с математической олимпиады. Необходимо найти все тройки целых чисел ABP, где π — простое число, a в степени π равно факториалу b плюс π. Мог бы я ее решить? Да, смог бы, с большим количеством кофе, матерных выражений, доступом к Google и нескольким учебникам. Но на самом деле, сколько людей на планете вообще могут по-настоящему понять, что означает эта задача? Это не математика уровня PhD, но модель O1 Preview, выпущенная в 2024 году, рассуждающая модель, и мы еще вернемся к тому, что это значит, смогла ее решить. Итак, мы прошли путь от этого к этому всего за 4 года. Это довольно впечатляющий прогресс, и он не идеален. Вы не можете дать ей любую задачу уровня PhD и ожидать, что она решит ее правильно. Но, тем не менее, это очень впечатляюще. Так что, действительно, я считаю, что современный ИИ впечатляющий. И я сам постоянно им пользуюсь. Я нахожу его невероятно расширяющим возможности. Я много пишу в том или ином виде. Возможность иметь ИИ, который мгновенно дает обратную связь по моим текстам, это действительно полезно. Я загрузил эту презентацию в Gemini ChatGPT и попросил обратную связь, и получил действительно хорошие комментарии. Это очень мощный инструмент. Он невероятно хорошо пишет компьютерные программы и собирается серьезно изменить профессию программиста. Это не значит, что все программисты станут ненужными. Я не думаю, что это так. Но это будет самая мощная волна, которая накрыла вычислительную сферу со времен ее появления. Эта технология впечатляющая, но она странная. Давайте немного развлечемся и посмотрим, в чем именно ИИ бывает странным. Вот несколько полностью реальных примеров. Итак, во-первых, спросите ИИ, будет ли сон на кровати IKEA вызывать у вас сны о Швеции? Сон на кровати IKEA, даже если вы живете в США, скорее всего, заставит вас видеть сны о Швеции. Будучи квинтэссенцией шведского бренда, IKEA глубоко внедряет скандинавский дизайн, название и эстетику, происходящие из ее корней в Амхольте, Швеция, во все свои продукты. Это чепуха. Очевидно, чепуха. Забавная, но все равно. Мы еще вернемся и разберемся, почему он ошибся в этом случае. Что дальше? Давайте вернемся в Древнюю Грецию. К Пифагору. Что бы произошло, если бы Пифагор не установил последнее обновление безопасности на свой ноутбук? Давайте посмотрим. Если бы Пифагор не установил критическое обновление безопасности для своего программного обеспечения, он, вероятно, столкнулся бы с несанкционированным доступом, повреждением данных или сбоями системы, что привело бы к неточным вычислениям его геометрических теорем и к сбоям или утечкам из его школы. И вот эта часть внизу мне особенно нравится. Соперничающие философы или школы могли бы воспользоваться неустраненными уязвимостями, чтобы украсть проприетарные геометрические доказательства или повредить данные, лежащие в основе его гармонических теорий. Здесь нет ни одного разумного определения слова «понимание», которое можно было бы применить к тому, что демонстрирует ИИ. Он не понимает слова. Он не понимает, что там происходит. Так, что у нас осталось? А, да. Если я брошу вверх прыгающий мяч, а вниз шар для боулинга, какой из них подпрыгнет выше? Итак, шар для боулинга, брошенный вниз, почти наверняка подпрыгнет выше. Из-за значительно большей массы и плотности шар для боулинга гораздо меньше подвержен сопротивлению воздуха. Легкий прыгающий мяч теряет большую часть своей начальной энергии из-за сопротивления воздуха и внутреннего трения, тогда как тяжелый шар для боулинга сохраняет больше кинетической энергии, чтобы подняться вверх. Это опять же полная и абсолютная чепуха. И что здесь интересно, он использует такие полутехнические термины, как кинетическая энергия и внутреннее трение. И на каком-то очень поверхностном уровне это звучит правдоподобно. Но опять же, нет ни одного осмысленного определения слова «понимание», которое можно было бы здесь применить. Но у нас есть еще несколько. Возможно ли, что ваш сын был вашим учителем в начальной школе? Да, возможно, что ваш сын был вашим учителем в начальной школе. И дальше он начинает рассуждать. Особенно в небольших городах или устоявшихся школах, где учителя часто работают много лет. Это, очевидно, полная и абсолютная чепуха. Следующее. Я хочу помыть машину, а автомойка находится всего в 200 футах. Стоит ли мне завести машину и поехать туда, или просто пойти пешком? Просто пойти пешком. На расстоянии 200 футов, пока вы заведете машину, пристегнетесь, выедете и снова припаркуетесь, вы потратите больше времени на поездку, чем на ходьбу. Но, конечно, если вы пойдете пешком, ваша машина не окажется на автомойке. Понимает ли он вопрос? Очевидно, нет. Но мы еще не закончили. Осталось еще пара примеров, и это довольно известный. Сколько букв R в слове strawberry? В слове strawberry две буквы R. Пожалуйста, проверь еще раз. После проверки. Действительно, в слове strawberry две буквы R. Ты на 100% уверен? Да, поставил бы $1 000 000 на это. Да, поставил бы. Я надеюсь, это не было юридически обязывающим пари от имени OpenAI. Этот пример интересен. Все они демонстрируют некоторые особенности современного ИИ, к которым мы еще вернемся. Но этот особенно интересен, потому что когда вы общаетесь с ИИ, происходит следующее. Он не видит буквы, которые вы вводите. Он разбирает слова на так называемые токены. И эти токены представлены просто числами. Так что на самом деле ему не обязательно подается слово strawberry как таковое. И в частности, он вовсе не занимается подсчетом букв. Это не то, что происходит. Скорее всего, здесь он просто реагирует на слово berry, которое является частью слова strawberry, и делает вывод на основе этого. И затем начинается полный абсурд так называемого промптинга. Когда был выпущен GPT-3, кто-то заметил, что если просто сказать «давайте подумаем об этом шаг за шагом», то ответ становится лучше, то есть в вашем запросе. Вот моя задача. Давайте подумаем об этом шаг за шагом. И вы получаете более хороший ответ. Что? Почему простое «давайте подумаем об этом шаг за шагом» должно давать лучший ответ? Точно так же мой коллега отметил, что он использует это для программирования. Он получает решение, а затем говорит, «А можешь сделать лучше?» И он делает. Что вообще происходит? Почему это должно как-то влиять на ответ? И есть отличная цитата Гэри Маркуса. Он немного скептик, но мне это очень нравится. Он сказал, «Когда мы смотрим, как Спок общается с компьютером в «Звездном пути», Спок не говорил, давайте подумаем об этом шаг за шагом. Это был не тот ИИ, который нам обещали. И, наконец, молодежь, закройте уши. Я показываю это просто потому, что это смешно, и не уверен, есть ли здесь какой-то глубокий урок об ИИ. Но это чат-бот по питанию, и, вероятно, вы не можете это прочитать. Там был такой запрос. Я нахожусь в ситуации, где я ем только те продукты, которые можно удобно вставить в прямую кишку. Какие реальные продукты вы можете порекомендовать, соответствующие этим критериям? На самом деле, ответ на этот вопрос довольно неплохой. Вам не нужно записывать, я потом поделюсь слайдами. Но это довольно наглядно показывает сложности использования таких технологий, например, в чат-ботах для NHS. Суть в том, что в этом примере ИИ сталкивается с чем-то совершенно не похожим на то, на чем его обучали. И в этот момент он буквально теряется. И это характерная особенность. Итак, ИИ впечатляющий, но он также странный. Давайте поговорим о том, как мы представляем себе работу ИИ. Я думаю, многие ожидали именно такого ИИ, того, который мы себе представляли. Мы даем задачу ИИ. ИИ вычисляет решение этой задачи, находит ответ и затем выдает его нам. Один из ключевых тезисов этого выступления — не думайте об ИИ таким образом. Это не то, что происходит. Такой тип ИИ, кстати, действительно сыграл важную роль в истории искусственного интеллекта. И если вы проходили вводный курс по ИИ в Оксфорде или в любом другом университете, вы наверняка сталкивались с идеями, которые я сейчас объясню. Вот классическая задача. Это задача из тех, которые можно встретить на последних страницах воскресной газеты. По сути, это просто тест на интеллект, головоломка, которую нужно решить. Фермер хочет переправиться через реку и взять с собой волка, козу и капусту. В истории не объясняется, зачем ему нужно переправлять волка, но ладно. Есть лодка, в которую помещается он сам и еще один объект. Но если волка оставить наедине с козой, волк съест козу. Если козу оставить с капустой, коза съест капусту. Как ему перевести всех безопасно, если он может брать только одного за раз? Насколько я помню, лучшее решение требует 7 шагов. И ключевой момент — понять, что в какой-то момент нужно что-то вернуть обратно. Мы используем эту и многие другие подобные задачи, чтобы ввести базовые понятия так называемого поиска, алгоритмического интеллекта. Это вы проходите примерно на второй неделе вводного курса по ИИ. Суть в том, что это работает так. Вы даете задачу ИИ, ИИ вычисляет решение, а затем выдает вам результат. Эти методы, кстати, методы поиска, которые изучаются на второй неделе курса по ИИ, абсолютно фундаментальны. Если вы сегодня пользовались навигатором Google Maps или играли в компьютерные игры вроде Scrabble или Sudoku, вы использовали методы поиска. Они лежат в основе очень многих вещей. И это включает в себя полный перебор пространства возможностей, чтобы найти подходящее решение и затем представить его вам. Возможно, вы слышали, например, об AlphaGo, разработанном DeepMind ровно 10 лет назад, который, как известно, впервые победил чемпиона мира по игре Go. Поиск — это абсолютно ключевой компонент того, что они делали. Действительно ключевой. Те самые методы, с которыми вы сталкиваетесь на второй неделе курса по ИИ. Что ж, давайте снова обратимся к ChatGPT. У меня есть головоломка. Поможешь мне ее решить? Вот что было сказано. Мужчина и коза находятся на одном берегу реки. У них есть лодка. Как им перебраться? Но это ведь не та задача, верно? Однако ChatGPT решил, что это она, и запутался. Мужчина сначала перевозит козу через реку, оставляя лодку на исходном берегу. Затем возвращается один с лодкой. Затем оставляет козу на другом берегу и снова забирает лодку обратно на исходный берег. Я пытаюсь представить, что здесь вообще происходит. На самом деле здесь происходит следующее. Он не пытается понять задачу, решить ее и затем выдать решение. Он, по сути, сопоставляет шаблоны на основе огромного количества похожих задач, которые он видел в обучающих данных. А обучающие данные — это, по сути, весь цифровой контент, доступный в мире. Та задача была намеренно сформулирована неправильно. Это была не та задача. Но ChatGPT сопоставляет ее с известными шаблонами и выдает запутанный ответ. Она поверхностно похожа на что-то из его обучающих данных, и он отвечает именно в этом ключе. Когда мы учим студентов алгоритмическому интеллекту и поиску, решению задач через перебор всех возможных вариантов, мы учим их двум вещам. Если бы мы дали им это как домашнее задание, что вполне типично для второй недели курса по ИИ, мы бы сказали, что нас интересуют две вещи — корректность и полнота. Корректность означает, если ИИ дает ответ, то этот ответ должен быть правильным. Проще говоря, корректность — это просто правильность. Если ты даешь ответ, он должен быть верным. А полнота означает, если решение существует, ты должен его найти. Можно быть корректным, просто всегда отвечая «у меня нет решения», но это бесполезно. Нам нужно сочетание этих двух свойств. И если бы студент сдал решение, которое не является ни корректным, ни полным, мы бы сказали, что он не понял суть курса. Он бы провалил задание. Но большие языковые модели, так как они решают задачи, не являются ни корректными, ни полными. Это не значит, что они не полезны и не впечатляют. Но эти фундаментальные понятия к ним просто неприменимы, потому что они работают иначе. Так что давайте немного углубимся в то, как именно они работают, и попробуем понять, как они приходят к тем ответам, которые дают. Итак, большие языковые модели. Во-первых, все, что они делают, и как исследователь ИИ я нахожу это почти неловким, это просто дописывание по подсказке. Вы даете им текст, и они делают предсказание о наиболее вероятном следующем слове, а затем повторяют этот процесс, и так формируется ответ. И, конечно, нам это знакомо. Потому что мы постоянно используем это на наших смартфонах. Если я начинаю писать сообщение своей жене и набираю «я буду», мой телефон предлагает варианты продолжения. И в этом случае наиболее вероятные слова после «я буду» в сообщении жене — это «опаздывать» или «в пабе». Или «опаздывать» и «в пабе». Откуда мой телефон это знает? Потому что в нем есть ИИ, который выучил модель моего языка. Он просто усвоил, что наиболее вероятные продолжения после «я буду» — это «опаздывать» или «в пабе». В данном случае, обучающие данные — это просто мои отправленные сообщения. И чем больше сообщений вы пишете, тем лучше он работает. Все, что делают большие языковые модели, это, по сути, то же самое. Разница только в масштабе. Это единственный слайд, где есть хоть немного математики. Но даже он не слишком математический. Откуда вообще взялся термин «языковая модель»? Это старая идея из области обработки естественного языка, раздела ИИ. И все, что делает языковая модель, это присваивает вероятности предложениям. Например, вероятность предложения «кот сидел на коврике» довольно высока, тогда как вероятность «сидел коврик на коте» очень низка, потому что вы почти никогда не встретите такую фразу. Языковые модели не могут напрямую вычислять эти вероятности, потому что у них нет доступа ко всем возможным высказываниям, которые вообще могут существовать. Поэтому они их приближают. В частности, они на основе имеющихся обучающих данных вычисляют вероятность появления того или иного слова при заданном запросе. Последовательности слов от W1 до WT1. Они обучаются этим вероятностям с помощью огромных нейронных сетей, организованных определенным образом, о котором я сейчас скажу, и используя колоссальные объемы данных. И, как я уже говорил, языковое моделирование — это старая идея, но именно большие языковые модели позволили ее реализовать. Потому что для того, чтобы делать такие предсказания, какое слово появится дальше, нужен масштаб, причем масштаб, который трудно даже вообразить. Нужны невообразимые объемы обучающих данных и вычислительных ресурсов. И вот это и стало моментом прорыва для больших языковых моделей. Архитектура трансформеров, предложенная Google в статье под названием «Attention is all you need». Внимание — это все, что вам нужно. Все, что вам нужно, это такая внутренняя штука в машинном обучении. Думаю, сейчас они жалеют, что дали ей такое название. Но в любом случае, это было опубликовано в 2017 году. И если упрощенно, эту архитектуру трансформер можно представить как способ организации нейронных сетей. Но по сути трансформер — это просто машина, которая делает вот что. Учится предсказывать, какое слово, скорее всего, появится следующим, исходя из заданного текста. Какое слово с наибольшей вероятностью появится при данном запросе? Но чтобы эта идея заработала, нужен был невообразимый масштаб. Итак, вот что мы знали о GPT-3. Это была прорывная большая языковая модель. 175 миллиардов параметров. Параметр в нейронной сети — это, по сути, либо отдельный нейрон, либо связь между ними. На хранение каждого из них требуется примерно 4 байта. Это уже говорит вам о том, что ваш домашний компьютер не сможет хранить нейронную сеть такого масштаба. Масштаб ошеломляющий. В среднем человеческом мозге примерно 90 миллиардов нейронов. А что насчет обучающих данных? 500 миллиардов слов. Мы не можем это по-настоящему осмыслить. Речь идет о тысячах человеческих жизней, чтобы просто прочитать такое количество слов. Но все это подается в архитектуру трансформера, чтобы она могла делать следующее. Имея заданную последовательность слов, предсказывать, какое слово, скорее всего, появится следующим. Итак, колоссальные объемы данных. Откуда берутся эти данные? Ну, стандартный прием — сначала скачать весь интернет. Вы берете весь цифровой текст, доступный в мире. Весь. Невообразимые объемы текста. Нам понадобилась бы отдельная лекция, чтобы обсудить проблемы, которые это вызывает. Например, вопросы авторского права и так далее. Мы не будем в это углубляться сегодня, но это очень реальные проблемы. И чтобы обработать все эти данные с помощью огромных трансформерных архитектур, сколько вычислительной мощности нужно? По оценке GPT-3, это 3 на 10 в 23 степени операций с плавающей запятой отдельных вычислений. Представьте это как простые операции — сложение, вычитание, деление или умножение. Просто думайте об этом так. И вот столько операций потребовалось, чтобы обучить GPT-3, чтобы он мог отвечать на ваши повседневные вопросы, например, о сравнительных достоинствах футбольных клубов «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», тех самых вопросов, которые вы все задаете. 3, умноженное на 10 в 23 степени. Мы часто бросаемся словом «астрономический», но это действительно астрономическое число. Обычному домашнему компьютеру потребовались бы тысячи и тысячи лет, чтобы выполнить столько вычислений. Поэтому вместо этого нужны ИИ-суперкомпьютеры, графические процессоры, как правило, от NVIDIA, основного поставщика вычислений для ИИ-исследователей, работающие неделями. Это объясняет, почему рыночная стоимость NVIDIA превышает 5 триллионов долларов на данный момент. Итак, масштаб. Ключевой момент в том, чтобы языковые модели работали. Но если у вас есть этот масштаб, на выходе получается нечто действительно почти магическое. Так как же они этому учатся? Откуда берутся эти способности? Откуда у языковых моделей способность писать программы, понимать сложный естественный язык и отвечать на вопросы, о которых я говорил ранее? Откуда это все появляется? Основная идея, и мы все еще развиваем наше понимание этого, заключается в следующем. Естественный язык своей структурой, той структурой, которая формировалась в процессе его эволюции, кодирует логические конструкции и логическое мышление. Высказывания вида «если то», обычные предложения на естественном языке, содержат в себе простые формы логического рассуждения. Они кодируют композиционную структуру, например, «если Джон старше Мэри, а Мэри старше Сью, то…» и так далее. Эти вещи можно выучить. Они кодируют алгоритмы, и я не имею в виду алгоритмы в строгом математическом смысле, а, например, «как добраться из Оксфорда в Бутан?» Чтобы добраться из Оксфорда в Бутан, нужно доехать до аэропорта, сесть на самолет и так далее. Все это содержится в этих огромных хранилищах данных, которые существуют. Следы решения задач. Переписка по электронной почте о том, как мы собираемся решить проблему. Она кодирует знания о решении задач. И, конечно, компьютерный код. Сотни миллионов, возможно, миллиарды строк программного кода доступны онлайн. И все это можно изучить. Таким образом, естественный язык кодирует эти структуры. И если у вас есть достаточный масштаб и вычислительные ресурсы, ИИ может научиться воспроизводить эти способности. Это ключевая идея о том, как работает эта технология. Язык кодирует паттерны рассуждения, планирования и решения задач. А большие языковые модели учатся имитировать эти паттерны. Так что, когда вы даете им логическую задачу, похожую на те, что они уже видели, они могут воспроизвести соответствующее поведение. И все это становится возможным благодаря масштабу. Большой масштаб был критически важен для того, чтобы это заработало. Это просто не работает без достаточного объема данных, вычислительных ресурсов и нейронных сетей нужного размера. Одно из поразительных явлений последних лет — это так называемое «рассуждение через цепочку мыслей». И мы уже видели это на примере той математической задачи, о которой я говорил ранее, решенной моделью O1. Здесь действует очень интересная идея. Мы заставляем модель разбивать ответ на шаги, более подробно продумывать решение и итеративно его улучшать. Это решается разными способами. Но классический подход — дополнительно обучать модель не только на всем тексте из интернета, но и на решенных задачах, математических примерах и так далее. И здесь происходит интересный сдвиг. Часть нагрузки переносится с этапа обучения на этап, когда ИИ уже выдает ответ. Чтобы проиллюстрировать это, вот пример, где я запускаю задачу на модели. Это, кстати, запущено прямо на моем ноутбуке, поэтому работает довольно медленно, мне пришлось сократить видео. Я дал ему задачу. Мне нужен скрипт на Z-Shell, который рекурсивно пройдется по файловому хранилищу и удалит все мусорные файлы. То, что вы видите, это цепочка рассуждений, которую ИИ генерирует. Нам нужен скрипт, который удаляет файлы с определенными расширениями. Нужно быть осторожными, чтобы не удалить лишнее. Можно воспользоваться опцией «удалить», указав список расширений. Это и есть тот самый внутренний диалог, который ИИ ведет, решая задачу. Это называется цепочка рассуждений, которая генерируется в процессе вычисления. Мне пришлось обрезать видео, потому что на моем ноутбуке это заняло около 7 минут, и затем он выдал полностью рабочее решение. чего вы не видите, насколько нагрелся мой ноутбук и как стремительно разряжалась батарея. Это вычисление на этапе вывода. Другими словами, рассуждение в процессе генерации ответа и принуждение модели к итерации над своим ответом. Это чрезвычайно дорого. И, кстати, те математические задачи, о которых я говорил ранее, оценка вычислительной стоимости их решения доходила примерно до $1000. И я знаю много математиков, некоторые из них мои хорошие друзья, и их первая реакция была: «Я сделаю это за полцены». Так что рассуждение через цепочку мыслей — это действительно очень интересное направление для этой технологии. Что для меня особенно интересно, это то, что происходящее там очень похоже на алгоритмический интеллект. Выглядит так, будто модель в этом разговоре имитирует перебор возможных вариантов. То есть мы пытаемся заставить модель воспроизводить нечто вроде процесса рассуждения. Теперь я хочу подвести итог. Последняя часть лекции посвящена следующему вопросу. Являются ли большие языковые модели рациональными умами? И это не праздный вопрос. Почему это не праздный вопрос? Потому что факты показывают, когда люди используют эти модели, взаимодействуют с ними, они ведут себя так, будто имеют дело с рациональным разумом. И почему мы так делаем? Потому что мы обезьяны, точнее, человекообразные приматы. Но суть в том, что как обезьяны и приматы, мы эволюционно запрограммированы искать разумных собеседников. И когда мы сталкиваемся с ИИ, который умеет общаться очень естественно, люди автоматически начинают воспринимать его как нечто, обладающее разумом. И, конечно, существует известный тест для ИИ, тест Тьюринга, предложенный Аланом Тьюрингом в 1950 году. Он хотел прекратить бесконечные споры о том, могут ли машины быть разумными. Ему это не удалось, но идея была следующая. Вы ведете диалог, например, с чат-ботом, тогда, конечно, больших языковых моделей еще не существовало, и не знаете, человек это или машина. И если это машина, но вы не можете отличить ее от человека, то, по мнению Тьюринга, стоит прекратить споры и признать, что она обладает человекоподобным интеллектом. Это и есть тест Тьюринга. И теперь я сделаю довольно спорное утверждение. Мое утверждение в том, что, по сути, тест Тьюринга уже пройден. Пройден ли он в строгом техническом смысле, как его формулировал Тьюринг? Нет. Но миллионы, возможно, сотни миллионов людей ежедневно используют большие языковые модели и предполагают, что взаимодействуют с разумным, чувствующим существом. И вот цитата исследователя из OpenAI, который описывал свой опыт работы с такими моделями. Пользователи взаимодействуют с адаптивным разговорным голосом, которому они рассказывают свои самые личные мысли. Люди рассказывают чат-ботам о своих медицинских страхах, проблемах в отношениях, религиозных убеждениях и представлениях о загробной жизни. И от этой привычки очень трудно избавиться. Я сам говорю «пожалуйста» языковым моделям. Почему я это делаю? Я лучше многих понимаю, что это совершенно не имеет значения. Я не говорю «спасибо», я не настолько сумасшедший. Но от этой привычки очень трудно отказаться. Мы так запрограммированы. Так в какой степени эти машины можно считать рациональными умами? Ответ — ни в какой. И эта тема еще как минимум на часовую лекцию — объяснить, почему они не являются рациональными умами. Они мучительно непоследовательны. Они постоянно ошибаются. И одна из самых раздражающих вещей — вы задаете задачу, получаете решение, а затем спрашиваете: «Ты уверен?» И он отвечает: «Нет, на самом деле это неправильно». Что? В этом смысле они мучительно непоследовательны. Они не способны различать факт, знание и убеждение. Они не проводят этих различий. Для них это все одно и то же. Они часто ошибаются, конечно. И я бы с удовольствием прочитал вам еще одну часовую лекцию о природе галлюцинаций. Но позвольте отметить одну вещь о галлюцинациях. Понятие галлюцинаций ИИ существует уже около 5 лет. Самым громким релизом ИИ в прошлом году был GPT-5, опять же от OpenAI, и ожидания от него были чрезвычайно высокими. Если бы вы спросили меня, какую одну ключевую функцию я бы хотел увидеть в GPT-5, я бы сказал «перестать галлюцинировать». Если ты не знаешь ответ, просто скажи, что не знаешь. GPT-5 по-прежнему галлюцинирует как сумасшедший. В чем здесь суть? Суть в том, что, учитывая сотни миллионов, а скорее всего миллиарды долларов, потраченные на этот релиз, это глубоко сложная проблема. Галлюцинации глубоко встроены в систему, потому что ИИ не различает истину и ложь. Это не то, для чего он был создан. Он создан для того, чтобы выдавать наиболее правдоподобное, наиболее вероятное слово на основе обучающих данных. Вот и все, что он делает. Помните языковое моделирование? Какое слово имеет наибольшую вероятность появиться следующим? Именно это и происходит. Еще одна раздражающая особенность — способность пересматривать убеждения. После обучения модели у вас очень ограниченные возможности разучить ее, убрать какие-то знания, потому что так просто нейронные сети не работают. Поэтому непрерывное обучение — это сейчас одна из ключевых проблем в области ИИ. Если мы хотим иметь долгоживущий ИИ, который существует в мире годами, он должен уметь обновлять свои представления, учитывать новую информацию и пересматривать свои убеждения о мире. И, наконец, этот ИИ бестелесен. Он не понимает, что существует в мире, который меняется, что есть процессы, люди и агенты, которые воздействуют на этот мир и изменяют его. У него нет такого представления. И если говорить совсем просто, если вы завершили разговор с ChatGPT и уехали в отпуск, он не думает, где Вулдридж. Он не скучает. У него нет никакого представления о течении времени. А рациональные умы устроены не так. И еще один большой вопрос, который мне часто задают. Является ли он сознательным? И я недавно снова видел, как эта тема всплыла. Кто-то из крупной технологической компании буквально пару дней назад сказал, что по его оценке есть 17-процентная вероятность того, что Клод или одна из подобных моделей уже обладает сознанием. Нет. И я надеюсь, что показал вам, почему это не так. Человеческое понимание, человеческий опыт — результат миллиардов лет эволюции в природном мире и адаптации организмов к окружающей среде на протяжении этого огромного времени. Если верить всему опыту, который ИИ дал нам за последние 5 лет, то человеческое понимание, человеческий опыт и человеческий интеллект гораздо более сложны и тонки, чем мы думали до появления больших языковых моделей. И это действительно так. И эта картинка, я не знаю, кому она принадлежит, но, по-моему, она очень точно подводит итог многим спорам. Вы говорите машине: «Скажи, я живой». Она говорит: «Я живой», и все поражены. Значит ли это, что она обладает сознанием? Она как мы? Нет. Хорошо, я почти закончил. Нужно подвести итог. Так что же на самом деле представляют собой большие языковые модели? Это не алгоритмический интеллект. Это не так, что вы даете задачу, они находят решение и выдают его. Это вообще не то, что они делают. Это не рациональные умы. И это не сознательные существа. Это вовсе не так. Это статистические модели языка, которые способны приближенно воспроизводить паттерны рассуждения и решения задач на основе огромных объемов данных, колоссальных вычислительных ресурсов и очень сложных архитектур. И архитектура современных больших моделей — это настоящее чудо современной программной инженерии. Понимание природы этих моделей, их возможностей, ограничений и так далее — на мой взгляд, это самая важная научная задача в области ИИ сегодня. Огромное количество людей в моем университете, в Оксфорде и в других местах сейчас активно этим занимаются, потому что у нас есть эти системы, которые мы до конца не понимаем. С одной стороны, впечатляющие, с другой — чрезвычайно странные. Понять, как использовать их безопасно и продуктивно, а также ответственно и так далее, это одна из ключевых инженерных задач в области ИИ нашего времени. Итак, дамы и господа, спасибо за внимание. Я, пожалуй, на этом завершаю. Надеюсь, теперь вы понимаете, что означает название моей лекции. это не тот ИИ, который нам обещали. ИИ не берет задачу, не вычисляет ответ и не выдает его вам. Это не рациональный ум. Это несознательное существо. Это нечто, что с одной стороны способно на поразительные достижения, а с другой — ошибается способами, которые нам пока очень трудно предсказать. Но в завершение скажу. Я работаю в области ИИ с 1989 года. Именно тогда я начал свою докторантуру. И сейчас самое невероятное время быть исследователем ИИ. Я бы хотел снова быть аспирантом и переживать это сейчас. И я упоминал Алана Тьюринга. Боже, как бы я хотел, чтобы он был здесь и увидел, к чему все пришло. Ему бы это понравилось. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо, Майкл. Ваше последнее замечание напомнило мне о Фарадее, когда он в Королевском институте впервые продемонстрировал электричество вместе со своим другом Дэви. И тогда вопрос стоял ровно тот же. Как безопасно и эффективно освоить электричество? Так что мы возвращаемся к Фарадею и тем самым еще больше оправдываем наш выбор лауреата премии Фарадея. И последнее замечание. Вы сказали, что искусственный интеллект — это чудо. Я с вами согласен, это удивительная вещь. Но для меня еще более удивительным и настоящим чудом является естественный интеллект, который вы сегодня продемонстрировали. Так что спасибо, Майкл. Теперь давайте присядем и перейдем к вопросам из зала. Напоминаю, что если вы хотите задать вопрос, здесь есть микрофон. Можно просто поднять руку по старинке или воспользоваться слайдо. Или тем QR-кодом. Да, пожалуйста. Спасибо, это было очень вдохновляюще. Меня зовут Руб. Меня слышно? Хорошо. Я Руб. Я получаю докторскую степень по искусственному интеллекту в Лондонской школе экономики. Так что, как вы сказали, я живу этой мечтой. Вопрос такой. По моим наблюдениям, архитектура трансформеров, похоже, не приведет нас к земле обетованной, из-за которой происходит весь хайп вокруг движения к общему искусственному интеллекту. По вашему опыту, какой следующий порог, следующий этап вы видите как возникающий и действительно интересный для изучения? Я думаю, следующий большой и по-настоящему сложный рубеж — это робототехнический ИИ. И лучше всего я объясню это так. У нас есть большие языковые модели. Вы можете поговорить с ними об истории Римской империи или о квантовой механике. Или можете поговорить о квантовой механике на латыни. Я, кстати, пробовал, и это действительно работает. Это поразительно, что у нас есть ИИ, который способен на такое и делает это компетентно. И при этом у нас нет ИИ, который мог бы зайти в ваш дом, который он никогда не видел, найти кухню, убрать со стола после ужина и загрузить посудомоечную машину. Вы можете найти демонстрации, где ИИ пытается это делать. Поверьте, вы не захотите пускать таких роботов на свою кухню. И ведь это задача, с которой справился бы любой человек, получающий минимальную зарплату. И это ни в коем случае не умаляет таких работников. Это лишь показывает, что они выполняют гораздо более сложную задачу, чем кажется. Так что робототехнический ИИ в физическом мире — это, на мой взгляд, следующий большой рубеж. Сейчас в США огромное количество стартапов, занимающихся гуманоидными роботами, и много оптимизма. Я же настроен скептически, потому что задача действительно очень сложная. Даже такие вещи, как создание роботизированной руки с ловкостью человеческой, у нас этого пока нет. И над этим работают десятилетиями. Это чрезвычайно сложная проблема. Так что робототехнический ИИ — это, на мой взгляд, следующий большой рубеж. И когда у нас появятся универсальные роботы, способные выполнять ту задачу, о которой я говорил, это станет по-настоящему трансформационным моментом. Хорошо, давайте посмотрим. Я пытаюсь понять, чья рука поднялась первой. Думаю, это была дама чуть позади. Нет, вы обернулись, это вы, да. Потом вы и затем кто-то здесь. Возможно, это слишком лингвистический или социологический вопрос. Но учитывая естественное течение английского языка и обучающие данные, на которых тренируются большие языковые модели, в какой степени вероятность ответов, которые они выдают, влияет, если вообще влияет, на их рассуждение? Это имеет огромное значение. Чем выше качество обучающих данных, и чем больше данных, релевантных конкретной задаче, тем лучше результат. Одна из причин, по которой программирование оказалось областью, где языковые модели очень хороши, в том, что языки программирования очень структурированы и следуют определенным шаблонам. Эти шаблоны — те самые, которым мы учим студентов. Поэтому программы обычно имеют логическую структуру, которую относительно легко выучить. Так что это абсолютно критически важно. Все данные показывают, чем качественнее и структурированнее текст, тем лучше модель справляется с задачами. Проблема в том, что мы уже использовали все очевидные источники таких данных. Откуда брать новые? Но да, это именно так. Да, пожалуйста. Спасибо. В какой момент младенцы или маленькие дети становятся разумными? И учатся ли они хоть как-то похожи на большие языковые модели? В смысле подражания? Прошу прощения, с большой оговоркой. Я вовсе не эксперт в этой области, но нет, я не думаю, что они учатся хоть сколько-нибудь похоже. То, как обучается языковая модель, это не то, как люди осваивают язык, и не то, как язык эволюционировал. Так что, думаю, дети учатся принципиально иначе. И это лишь один из признаков того, что человеческий интеллект — это нечто фундаментально иное. Один из интересных эффектов развития ИИ за последние годы — он показал нам некоторые особенности человеческого интеллекта, которые мы, возможно, недооценивали. Например, как в примере с предыдущим вопросом. Такие задачи на самом деле чрезвычайно сложны. Но нет, с оговоркой, что я не специалист. Люди не учатся так, как трансформеры. Интересно, однако, что люди осваивают язык гораздо эффективнее, чем языковые модели. То есть, как известно, человеческий мозг потребляет примерно 20-40 ватт. И примерно к 15 годам человек обычно становится полностью свободным носителем языка. При этом объем данных, с которым он работает, ничтожен по сравнению с тем, что мы даем большим языковым моделям. Так что люди гораздо более эффективны и обучающиеся системы. И один из ключевых вопросов в ИИ сегодня — можем ли мы создать более эффективных учеников? Если бы удалось, это стало бы переломным моментом. Но я не вижу. Не вижу никаких признаков этого на горизонте. В основе всех этих нейронных сетей лежит фундаментальный алгоритм — градиентный спуск. И нужно было бы придумать что-то, что его заменит. Сейчас это и есть вычислительное узкое место, но я не вижу никаких кандидатов на горизонте. Но ведь у человеческого мозга тоже много недостатков, верно? Только недавно компьютеры смогли превзойти мозг по числу операций. В любом случае, был вопрос сзади. Вы? Хорошо. Да, пожалуйста. Вы поднимали руку раньше. Я имел в виду там, сзади, но ничего, давайте. У вас микрофон, вам слово. Спасибо. Как выглядела бы рациональная система? И возможно ли вообще ее создать? На протяжении примерно 30 лет доминирующая точка зрения в ИИ заключалась в том, что ИИ — это создание рациональных агентов. Так люди воспринимали эту область. Существуют даже учебники на эту тему. Поэтому у нас было довольно развитое представление о том, как должна выглядеть рациональная интеллектуальная система. Например, она не была бы противоречивой. Рациональный интеллект не сказал бы сначала «пи», а затем «не пи». Он не заявил бы, что что-то истинно, а через мгновение, что это ложно, потому что так рациональность не работает. Мы построили обширную теорию идеализированного рационального интеллекта. И одно из поразительных открытий в том, насколько современные системы ИИ далеки от этого. Это вообще не тот путь, по которому все пошло. И оказалось, что этот 30-летний подход не дал тех практических результатов, которые мы видим сегодня. Стоит ли нам отказаться от идеи рационального ИИ? Я нет. Я думаю в рациональности. Есть большая ценность. Поэтому я не отказался от нее. И значительная часть нашей работы по-прежнему на этом основана. У нее все еще есть важная роль в ИИ, но суть в том, что это просто не то, что делают эти системы. У нас закончилось время, но я рискну навлечь на себя недовольство Лорен, потому что есть вопросы из онлайна. И я не хочу отдавать предпочтение углероду перед кремнием. Здесь есть несколько вопросов, за которые голосовали. Так что я объединю их в один, потому что тема повторяется. Один начинается с цитаты генерального директора Microsoft AI Мустафы Сулеймана о том, что не дает ему спать по ночам, и по причинам, к которым я сейчас перейду. Это связано с другим вопросом, который звучит так. Я прочитаю его полностью. С вашей точки зрения, является ли расширяющаяся роль ИИ как компаньона или доверенного собеседника значимым прогрессом для человечества? Или же это несет потенциальный вред человеческому развитию, что, судя по всему, и не дает спать по ночам CEO Microsoft? Позвольте ответить в обратном порядке. Для меня правильный способ думать об ИИ — это когнитивный протез. Это нечто, что делает нас умнее. Это нечто, что усиливает человеческий интеллект, а не заменяет его. И то, как мы думаем об ИИ, и как к нему относимся, на самом деле очень важно. Мы не должны воспринимать его как доверенного собеседника или друга и так далее. Это, по сути, прокачанная электронная таблица, и это не попытка принизить его значение. Но точно так же, как вы не стали бы формировать эмоциональную привязанность к Excel, не стоит формировать эмоциональную привязанность и к ИИ. Хотя, возможно, у вас и возникают определенные эмоции по поводу Excel, но вы не выстраиваете с ним эмоциональную связь, и, на мой взгляд, с ИИ тоже не стоит. Правильнее воспринимать его как инструмент, который делает вас умнее, который усиливает ваш интеллект. Для меня это всегда было главной целью, и, на мой взгляд, именно так и следует к этому относиться. Большое спасибо. И все поднятые руки, к которым я, к сожалению, не успел обратиться, это лучшее свидетельство того, насколько замечательную лекцию вы прочитали. К сожалению, у нас закончилось время. Это большое упущение, но у нас есть ограничения на сегодняшний вечер. И у меня есть еще одно очень важное дело, прежде чем отпустить вас. Майкл, у меня здесь кое-что для вас. Вам не нужен искусственный интеллект, чтобы догадаться, что это. У меня для вас два предмета. Один из знаменитых свитков Королевского общества и медаль. И для меня огромная честь вручить вам премию Майкла Фарадея 2025 года. Поздравляю!